Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника и обращаемся к 42-му абзацу его наставлений. Мудрые в слове только обижающих считают виновными, а умудренные духом и тогда, когда их обижают другие, порицают самих себя, если не с радостью произвольно терпят обиды, и не только за сие порицают себя, но и за то, что скорби происходят от их же собственной прежней вины, хотя одно согрешение легче другого. Кто сам за себя мстит, то тот как бы осуждает Бога в недостатке правосудия, а кто, нашедший на него скорбь, переносит, как свою собственную, тот исповедует прежде сделанное им зло, за которое и терпит, перенося тяжко. Конечно, преподобный Марк Подвижник говорит о высоте, он говорит о мудрости, он говорит об умудренных духом людях. И, конечно, и мне, и всем нам до этого очень далеко и высоко. И на этом основании, что речь идет об ссылка на каких-то умудренным духом людей, можно и не обращать внимание на то, что говорится в этом слове. Ну, не к нам относится, да и ладно. Мы обычные люди, поэтому будем и обижать, и обижаться, и на обиду платить обидой. Обычно так люди и размышляют. Но если мы читаемся в слово повнимательнее, то возьмем и увидим, и возьмем оттуда сам принцип святоотеческого отношения к обиде. Во-первых, любая обида, нанесенная человеком, делает, как говорит Марк Подвижник, делает человека виновным. То есть человек, словом обижающий другого человека, он виноват. Он творит грех. Любое обидное слово, сказанное другому человеку, есть грех. Почему? Потому что это нарушение заповеди. Каждый знает, ну, по крайней мере, знает о том, что это есть, что главное качество христианина, главная заповедь есть заповедь о любви. Любовь, как мы знаем со слов апостола Павла, она не раздражается, не ищет своего, она все терпит, все переносит, всего надеется, всему верит. То есть любовь не раздражается, и любовь все терпит. То есть, если человек говорит обидное слово, то он, естественно, раздражился. Значит, говоря обидное слово, он не любит другого человека, он не любит ближнего, вообще, в принципе, просто не любит ближнего, поэтому старается сделать ему с помощью слова больно, старается причинить ему боль. Он и говорит обидное слово для того, чтобы обидеть человека, сказать ему что-то неприятное, зная, что это неприятное слово, что ему будет стыдно, больно или еще каким-то образом будет страдать. Мы и говорим для того, чтобы заставить человека страдать. Говорим обидное слово. Значит, мы раздражились, и мы этого человека не любим. Заповедь Божия, которую должен знать каждый человек, которая существует испокон века, с древнейших времен, и говорит: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим и ближнего своего, как самого себя». Но никто же не хочет быть обиженным. Никто не хочет, чтобы обижали его. Никто не хочет слышать обидных слов. И поэтому каждый, кто говорит обидные слова, нарушает таким образом заповедь Божию. Он не любит ближнего, как самого себя. Он преступник и нарушитель заповеди. С другой стороны, естественно, чаще всего обидные слова есть некое, ну, скажем так, ответное действие, некое противодействие. Часто, ну, по крайней мере, человек часто оправдывает себя этим, что я бы, конечно, никогда бы ничего бы никому обидного не сказал, но если меня обидели, так что же я должен молчать? Мы пока оставляем вопрос о том, чем руководствуется человек, первый наносящий обиду, хотя очевидно, что и он может оправдать себя какими-то обстоятельствами и сказать, что он вообще-то бы не сделал это, но он делает, потому что другого выхода у него нет. Поэтому суть не меняется. Человек обижает, говорит обидные слова, потому что он уверен, что у него есть на это право. Он защищает себя, то есть он сознательно воздает злом за зло. Ему кажется, что к нему отнеслись жестоко, несправедливо, унизительно, что его честь и достоинство попраны, и поэтому, чтобы защитить свою честь и достоинство, он ничего другого не находит, как обижать в ответ, то есть унижать честь и достоинство, обижать другого человека. Это и есть воздавать злом на зло. То есть всякое обидное слово, по какой бы причине мы его не сказали, и какими причинами мы его не оправдали перед собственным глазом, внутренним оком, собственным сердцем, всегда это будет воздаянием злом на зло. У нас есть причина, неважно, какая она, выдуманная, невыдуманная, но у нас есть причина. Вот, нами поступили зло, и мы воздаем злом на зло. И очевидно же, что это не только нарушение заповеди, ибо апостол Павел ясно говорит, никому не воздавайте злом на зло. Но очевидно, что это есть и прямое несоответствие христианскому образу жизни, христианскому учению, ибо Христос никогда не воздавал злом на зло. Категорически был против этого, никогда таковому не учил, он всегда говорил о том, что человека нужно прощать, если он сделал тебе обиду, если он тебя обидел. Если у нас есть основания сказать обидные слова, и мы их говорим, мы должны понимать, что эти основания просто нами придуманы. Как христиане, мы не имеем права воздавать злом на зло. Кричать, когда на нас кричат, обижать, когда обижают нас, укорять, когда укоряют нас. Всего этого мы делать не имеем права, именно потому, что мы христиане. Поэтому основания, скажем, злого отношения к нам другого человека для христианина не являются причиной, по которой он может оправдать свое злое действие, оправдать свой злой поступок, оправдать свое обидное слово. Ведь очень часто, на самом деле, если мы задумаемся над тем, что происходит, когда мы говорим обидные слова, мы действительно пытаемся отомстить за нанесенную нам обиду. Иногда, очень часто, хотя люди этого не задумываются над этим, но очень часто жертвой наших обидных слов являются люди, сами по себе обиды нам не нанесшие, но обидеть словами того, кто нам обиду нанес, у нас не хватает либо мужества, либо так не сложились обстоятельства, скажем. Нас лишили какой-то части законной зарплаты, мы считаем, что нас несправедливо обидели, но, разумеется, пойти разбираться к работодателю, или тем более, если человек работает на государственной службе, куда-то в более высшие инстанции, к руководителям государства, к правительству, обращаться в бухгалтерию никто не будет. Ему обидно, и эту свою обиду, это свое зло он срывает на других людях. Он догадывается, что они не виноваты, но он оправдывает свое состояние тем, что и к нему ведь тоже несправедливо поступили, но всякие вопросы типа, ну чем виноват этот человек, зачем усиливать несправедливость, они не достигают никакой цели, потому что человек уверен, что он имеет право обижать других только на том основании, что обидели его. Это и является, если бы кто-то подумал и попытался охватить это философским таким взглядом, он бы, наверное, и объяснил, что, по сути дела, вот так и мучается мир. Где-то кто-то кого-то обидел, вместо того, чтобы воздать злом на зло обидчику, он обижает другого. Тот другой либо обижается и в ответ хочет обидеть своего обидчика, либо, если он этого сделать не может, вымещает свое зло на том, на ком выместить может. Вот. И поэтому все люди не приносят друг другу зло, обижая, укоряя, делая больно другим. И очень часто, гораздо больше, чем это может показаться, страдают люди, формально нам ничего не сделавшие. Скажем, когда муж приходит возмущенный чем-то с работы, он срывается на жену и на детей. Но он уверен, что он имеет право на это. Он просто абсолютно в этом уверен, что его поведение абсолютно адекватно, потому что, а как иначе может быть? Раз меня обидели, должен же я на кого-то эту обиду вылить. А они, мои домашние, для того и домашние, чтобы это мое действие вытерпеть. Вот, пусть сидят и молчат. А на ком я еще должен срывать свое зло? Ни на ком. Никто ни на ком не должен срывать никакого зла. Человек не может воздавать злом за зло. Но вот это вот желание отомстить за кажущуюся или не кажущуюся реальную обиду и приводит к тому, что зло умножается. Мне сказали обидное слово. Я обиделся и сказал обидное слово в ответ. Зла стало в два раза больше. Я могу не сказать в ответ ничего и могу сказать обидное слово другим людям. Разумеется, поскольку я обидел людей, этого не заслуживших с моей стороны, то зла стало в три раза больше, потому что они сделают то же самое. Таким зло размножается буквально как вирусы, как бактерии в состоянии геометрической прогрессии. Зла становится больше, и все постоянно воздают зло на зло друг другу. И именно таким образом зло начинает над нами давлеть. Зло побеждает нас. Зло есть везде, потому что начинает присутствовать во всех обстоятельствах, во всех уровнях нашей социальной, духовной, душевной, любой политической, экономической жизни. Зло заполняет и лезет во все щели, потому что мы сами его и умножаем. Это как некое умножающее заклинание. Воздали зло за злом, и его становится все больше и больше. Вот такая вот печальная судьба. Но кроме того, здесь Марк Подвижник указывает еще на один аспект вот такого неправедного, обидного слова. То есть, когда мы, он пишет, кто сам за себя мстит, то как, тот как бы осуждает Бога в недостатке правосудия. То есть мы, возмущаясь поступком, обидой, укоризной другого человека, берем на себя суд Божий. Мы говорим Богу: нет, Господи, отойди в сторону, мне отмщение, я воздам, я человек, воздам этому человеку, а ты не вмешивайся. Ты ничего в этом сделать не сможешь, ты ничего в этом не понимаешь, надеяться на тебя бессмысленно, бестолково, и этого делать я не буду. Я сам разберусь со своей судьбой, я сам разберусь со своими обидчиками, я знаю, что мне делать, отойди, Господи. То есть каждое воздаяние злом на зло, оно есть бунт против божественного правосудия, против божественной справедливости. Оно есть как бы отстранение от Бога, потому что мы просим Бога отойти в сторону и сами решаем и судьбу другого человека, и свою собственную судьбу. Мы делаемся господинами сами себя, и стало быть, никакого Господа над нами уже нет. Мы не подчинены нашему хозяину, мы не считаем, что у нашего обидчика есть хозяин, мы не считаем, что мы господни слуги, что мы Божьи дети, мы сами разбираемся со своей проблемой, и Бог таким образом по нашей воле выдвинут за границы нашей жизни. Мы его поставили за скобки, мы сами разбираемся. И вот получается, что усиление, мало того, что мы еще и творя зло по собственной воле, таким образом отдаем свою волю во власть зла, поэтому получается, что действительно наша воля пленяется злом, Бог становится вне нашей жизни, и это дает вот эту самую власть зла. Так что в конце концов это доходит до неразрешимых конфликтов, противоречий, тотального непонимания, нежелания понимать друг друга. И в конце концов кончается войнами, как неким следствием человеческой одержимости, вот воздаяние злом на зло. Никому, понятно, от этого лучше не делается. Бог по нашей собственной воле оказывается вне нашей сферы деятельности, области жизни. Мы сами разбираемся с собой, причем разбираемся всегда на основании злых решений, злой воли. Естественно, зло приобретает, как нам кажется, непреодолимую власть над всем миром. На самом деле мы просто эту власть злу отдали, потому что сами всегда и все вокруг воздавали злом на зло. Кроме того, мы еще и продолжаем творить дела плоти, ибо, как говорит апостол Павел, дело плоти есть ссоры, вражда, ненависть, злоба. Поэтому мы теряем благодать Святого Духа, мы делаемся плотяными, бездуховными. То есть, попросту говоря, Дух, который нам был дан в Святом Крещении, он уходит, выдавливается из нас, нашим желанием делать зло. И в конце концов полностью оставляет нас. А, скажем, апостол Петр в своем первом послании, кажется, во второй главе этого послания он говорит, что мы к тому и призваны, братья, чтобы, страдая несправедливо, терпеливо, переносить страдания. Это могло показаться для каждого нормального человека противоестественным, ненормальным, даже глупым. Но после того, как Христос был распят на кресте, Бог, сотворивший этот мир и человек, всесильный и всемогущий, всеправеднейший, Бог, который есть любовь, Бог, пришедший спасти мир, принял совершенно несправедливое, невинное осуждение и муку на кресте, и последующих за ним назвал своими учениками, что же удивляться, что именно такие условия требуются от нас, как от учеников Христовых. Поэтому для христианина, для апостолов и учеников Христа и учеников апостолов, собственно, другое состояние и не предполагается. Но никто не верит, никто не собирается так жить. Поэтому в мире умножается зло. Когда христианин перестает быть солью, когда он перестает быть светом, естественно, происходит всеобщее загнивание. Соляность, сольность христианина – это именно его способность погашать зло добром. Только так можно победить зло. Только добром, благотворением, молитвой и призыванием Бога и помощи Божией на людей, обижающих. Нам кажется, что это противоестественно, что это разрушит человеческую жизнь, но ничуть не бывало, потому что Бог никогда не ушел, и суд над всяким человеком в его руках, и он силен защитить всякого надеющегося на него человека. Но это только один аспект того, что пишет здесь преподобный Марк Подвижник. Второй аспект тоже очень интересен и не менее важен. Конечно, сам Марк Подвижник ссылается здесь на все-таки людей, умудренных духом, но этот принцип подходит для каждого человека, который действительно хочет быть христианином. А так ли уж несправедливо мы страдаем? Нам кажется, что мы обижены чужим словом, обидным словом укоризны, обижены несправедливо. Но, может быть, нам только так кажется. Может, мы сами дали повод человеку сказать нам обидное слово. Так думают мудрые духом. Они именно так воспринимают ситуацию с нанесенной им обидой. Может быть, мы в чем-то согрешили, может, мы действительно спровоцировали человека на этот неадекватное действие. Может, мы что-то сделали не так. Это удел смиренных. Мы, конечно, не таковы. Мы не смиренны. Именно по этой причине рушатся семьи, рушатся дружбы, рушатся союзы самые разнообразные, потому что одни постоянно говорят обидные слова, убивая этим и любовь, и свою душу, и чужую душу, а другие постоянно делают это основанием для того, чтобы ответить обидным словом, и не замечая того, что они сами своим невниманием постоянно дают повод повторению этих обидных слов. И получается неразрешимый круг противоречий, выйти из которого нельзя никаким образом, и люди другого способа не находят, как просто это Гордиев узел разрубить, расломать семью, разрушить дружбу, разбить всяческие товарищеские союзы, разрушить, потому что выйти из этого замкнутого круга не получается. Каждый уверен, что он страдает несправедливо, а вместо того, чтобы заглянуть на самого себя, посмотреть на себя, может, действительно я сделал что-то хотя бы отчасти достойное этих обидных слов. Конечно, никто не должен говорить обидные слова, но вдруг я сам виноват тем, что чем-то, что вынудил человека к такому серьезному греху, к такому серьезному нарушению. Вот, но для того, чтобы это понять, осознать, увидеть, нужно смириться. А мы не можем. Вернее, не хотим. Вот она унижает мужа. Говорит, ты такой-сякой. Говорит очень обидные слова, очень плохие слова. И каждый мужчина уверен, что она не имеет права это говорить. То она такая. Она жена, она должна слушаться мужа. Кто дал ей право так меня ко мне относиться? А подумать о том, что, может быть, ты сам своим немужественным поведением, своим торчанием у компьютера и телевизора, своим постоянным расслаблением по каким-то выдуманным и невыдуманным поводам, своим неучастием в семейной жизни, воспитании детей, может, ты сам довел ее до такого озлобления, что она в конце концов не выдержит, кричит. Да, она не имеет на это права, но ты тоже дал ей повод так делать. Посмотри на себя, попробуй услышать в ее словах боль, и ты сможешь измениться, и тогда сможешь, уврачевав себя, уврачевать и ее. Не надо разрушать семью, можно еще пока все исправить. Или он унижает жену, говорит ей очень плохие, очень горькие, очень обидные и очень злые слова, называя очень порой такими гнусными именами, стараясь унизить, обозлить, раздавить. Он мужчина, он имеет право, он делает это с осознанием того, что у него есть на это основание, а она бедная, изнемогает, думает, да как же он смеет, ведь он же мужчина, он должен меня защищать, а вместо этого вот то и то делает. Как можно терпеть эти непрестанные унижения? Нет, я терпеть не буду. Я тоже ему все скажу, а если не могу сказать, так я просто уйду, потому что жить так невыносимо. А посмотреть на себя и сделать вывод, может, я своей гордыней, своим тщеславием, своей болтовнёй или своим постоянным беспорядком в душе и в квартире, своим постоянным сидением в телефоне вместо того, чтобы заниматься с детьми, сама вынудила его к тому, чтобы он так говорил. Но никто так не подумает. Все будут думать, что они обязаны защищать свои права, что в претензиях и обидных словах другого нет никакого смысла, нет никакого основания. Это просто злой человек. От злого человека надо либо раздавить, либо от него уходить. И так разрушаются семьи только на том основании, что люди не могут смириться. И вместо того, чтобы обидеться на произнесенные слова, принять их и как яд, и как свет. Потому что все обличаемое от света является. Ибо все обличаемое есть свет. И когда мы с верой примем то, что нам говорят, с верой и смирением, может, Бог послал этого человека, чтобы меня вразумить и сказать мне то, что возмущает не только этого человека, эту женщину, этого мужчину, этого друга или этого начальника. Может, Бог возмущен моим поведением гораздо больше. Если я не вынесу обличение ближнего своего, то как я вынесу обличение на страшном суде за то, что жил недостойно и грешно? Но человек не хочет смириться, и поэтому зло продолжает торжествовать. А может быть, мы сами раньше, как и указывает здесь преподобный Марк, может, мы и сами раньше говорили когда-то кому-то обидные слова, мы раскаялись в этом, но чтобы очистить нас от нанесенного другому зла, очистить нас от той гордыни, которая привела к тем горьким словам, о которых мы жалеем, Бог попускает нам нынче потерпеть нечто, потерпеть эти обидные слова и в терпении очистить наши души от той заразы, которая, от того зла, которое мы когда-то нанесли другому человеку. Ибо терпением и спасаются, и очищаются души человеческие.